Ватага французских агентов жила в Лондоне, ездила в Париж и возвращалась для того, чтобы сказать одно слово, для того, чтобы быть в готовности на случай надобности. Семьи были выписаны. Доктора медицины, жокеи, начальники тюрем, женщины, дети. И все это жило в дорогих гостиницах, получая фунт 25 франков в день на содержание. Цезарь был испуган, карфагены были испуганы. И все-то это понял, насупившись, неповоротливый англичанин. И в продолжении следствия преследовал мальчиками, свистом и грязью на Гай-маркете и Ковентри французских шпионов. Английская полиция должна была не раз их спасать. На этой ненависти к политическим шпионам и к бесцеремонному вторжению их в Лондон основал Эдвин Джеймс свою защиту. Что он сделал с английскими агентами, трудно себе вообразить. Я не знаю, какие средства нашел Скотланд-Ярд или французское правительство, чтобы вознаградить за пытку, которую заставил их выносить Джеймс. Некто Роджерс свидетельствует, что Бернар в клубе на Лестер-сквере говорил то-то и то-то о предстоящей гибели Наполеона. «Вы были там?» — спрашивает Джеймс. «Был. Вы, стало, занимаетесь политикой?» «Нет». «Зачем же вы ходите по политическим клубам?» «По обязанностям службы». «Не понимаю. Какая же это служба?» «Я служу у сэра Ричарда Мэна, начальник полиции». «А, что же вам дается инструкция?» «Да, какая?» «Велено слушать, что говорится, и сообщать об этом начальству». «И вы получаете за это жалование?» «Получаю». «В таком случае вы шпион? Вы давно бы сказали». Королевский Атторней Фицрой Келли встает и, обращаясь к лорду Кэмпбеллю, одному из четырех судей, призванных судить Бернара, просит его защитить свидетеля от дерзких наименований адвоката. Кэмпбелль с всегдашним бесстрастием своим советует Джеймсу не обижать свидетеля. Джеймс протестует. Он и намерения не имел его обижать. «Слово «спай», «шпион», — говорит он, — вполне английское слово, и есть название его должности. Кэмпбелль уверяет, что лучше называть иначе. Адвокат отыскивает какой-то фолиант и читает определение слова «шпион». «Шпион» — лицо, употребляемое за плату полицией для подслушивания и прочего. А Роджерс, прибавляет он сейчас, сказал, что он за деньги, получаемые от сэра Ричарда Мэна, причем он указывает на самого Ричарда Мэна головой, ходит слушать в клубы и доносит, что там делается. А потому он просит у лорда извинения, но иначе не может его называть. И потом, обращаясь к негодяю, на которого обращены все глаза, и который второй раз обтирает пот, выступивший на лице, спрашивает: «Шпион Роджерс, вы, может, тоже и от французского правительства получали жалование?» Пытаемый Роджерс бесится и отвечает, что он никогда не служил никакому деспотизму. Эдвин Джеймс обращается к публике и, сереть гомерического смеха, говорит: «Наш спай Роджерс за представительное правительство». Допрашивая агента, взявшего бумаги Бернара, он спросил его, с кем он приходил. Горничная показала, что он был не один. «С моим дядей. А чем ваш дядюшка занимается?» «Он кондуктором омнибуса». «Зачем же он приходил с вами?» «Он меня просил взять его с собой, так как он никогда не видал, как арестуют или забирают бумаги». «Эки любопытный у вас дядюшка». «Да, кстати, вы у доктора Бернара нашли письмо от Орсини». Письмо это было на итальянском языке, а доставили вы его в переводе. Не дядюшка ли ваш переводил? Нет, письмо это переводил Убичини. Англичанин? Англичанин. Никогда не случалось мне слышать такой английской фамилии. Что же господин Убичини занимается литературой? Он переводит по обязанности. «Так ваш приятель, может, как шпион Роджерс, служит у сэра Ричарда Мэна?» Снова кивая на сэра Ричарда головой. «Точно так. Давно б вы сказали». С французскими шпионами он до этой степени не доходил, хотя доставалось и им. Всего больше мне понравилось то, что, вызвав на эстраду свидетеля, какого-то содержателя трактира, француза или белга, за весьма неважным вопросом, он вдруг остановился и, обращаясь к лорду Кэмпбеллу, сказал: «Вопрос, который я хочу предложить свидетелю, такого рода, что он может его затруднить в присутствии французских агентов. Я прошу вас их на время выслать». «Пристав, вы видите французских агентов», — сказал Кэмпбелл. И пристав в шелковой мантилье с палочкой в руках повел дюжину шпионов с бородками и удивительными усами, с золотыми цепочками, перстнями через залу, набитую битком. Чего стоило одно такое путешествие, сопровождаемое едва сдержимым хохотом? Процесс известен, я не буду его рассказывать. Когда свидетели переспросили, обвинитель и защитник произнесли свои речи, Кэмпбелл холодно субсуммировал дело, прочитав все записанное. Кэмпбелл читал часа два. «Как это у него достает груди и легких?» — сказал я полицейскому. Полицейский посмотрел на меня с чувством гордости и, поднося мне табакерку, заметил: «Что это для него? Когда Палмера судили, он 6,5 часов читал, и то ничего, вот он какой!» Страшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длительный срок, это задача. У нас понятия не имеют о такой деятельности и о такой работе, особенно в первых трех классах. Кэмпбелл, например, приезжал в суд ровно в 10 часов, до 2 он безостановочно вел процесс. В 2 судьи выходили на 15 минут или 20 минут, и потом снова оставались до 5 и 5,5. Кэмпбелл вел всю писанину своей рукой. Вечером того же дня он являлся в палату лордов и произносил длинные речи, как следует, с ненужными латинскими цитатами, произнесенными так, что сам Гораций не понял бы своего стиха. Гладстон, между 2 управлениями финансов, имея 1,5 года времени, написал комментарии к Гомеру. А вечно юный Палмерстон, скачущий верхом, являющийся на вечерах и обедах, везде любезный, везде болтливый и неистощимый, бросающий ученую пыль в глаза на экзаменах и раздачах премий, и пыль либерализма, национальной гордости и благородных симпатий в застольных речах, Палмерстон, заведующий своим министерством и отчасти всеми другими, исправляющий парламент. Это прочность сил и страстная привычка работы, тайна английского организма, воспитание климата. Англичанин учится медленно, мало и поздно. С ранних лет пьет порт и шерри, объедается и приобретает каменное здоровье. Не делая школьной гимнастики, немецких гимнастических упражнений, он скачет верхом через плетни и загородки, правит всякой лошадью, гребет во всякой лодке и умеет в кулачном бою поставить самый разноцветный фонарь. При этом жизнь введена в наезженную колею и правильно идет от известного рождения известными аллеями к известным похоронам. Страсти слабо ее волнуют. Англичанин теряет свое состояние с меньшим шумом, чем француз приобретает свое. Он проще застреливается, чем француз переезжает в Женеву или Брюссель. Видите ли, вы с жаром едите вашу холодную телятину, а мы хладнокровно съедаем наш горячий бифштекс, говорил один старый англичанин, желавший объяснить французу разницу английского характера от французского. Оттого-то их и становится лет на 80.